подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Сорок первое. Нас семеро. Я встретил крошку близ села. Ей был седьмой лишь год. Она, хоть в бедном платьице была, как ангел, прелести полна. У ней кудрявы волоса, румяна личика у ней. И что за яркие глаза! От них мне стало веселей. Скажи, малютка, сколько вас в семействе, братьев и сестер? Да, сколько? Семеро всех нас. И на меня вперил взор. А где они? Спросил я. Где нас семь? У маменьки всего. Живут два брата у родни, да двое в море, далеко, да на кладбище двое спят. Лежит сестрица там моя, и с нею маленький мой брат, седьмая же у мамы я. Два у родни, ты говоришь, два на море, да ты вот пять, а всех вас семеро скажишь. Как это, душенька, понять? Малютка снова начала. Нас, видишь, семь, сестра да брат, что на кладбище, вот уж два, они близ хижины лежат. Ты бредишь, Светик, мудрено, твои расчеты разобрать, когда уж два схоронено, так стало быть, вас только пять. Могилы там, взгляни хоть сам, сказала девочка, пойдем. Вот от пути шагах в пяти там положили их рядком. Там часто я чулок вижу или платочек свой рублю. Там под березкой я сижу и братцам песенки пою. Когда же солнышко зайдет весной и вечер так прекрасен, тих, туда несу я ужин свой и кушаю в гостях у них. Сначала Дженни померла. Она стонала день и ночь, потом утихла, улегла. И унесли сестрицу прочь. Закрыли гроб и я. Над ним цветочки после я рвала. И с братом маленьким моим все лето там венки плела. Пришла зима, уж брат не мог играть по-прежнему со мной. Закрыл глаза и в гробик лег, и спит он также под землей. Двоих взял Бог, воскликнул я. Так сколько же вас всех затем? На это девочка моя: ах, сударь, семь нас, право семь, но двое умерли, мой друг, живет у Господа их дух. Уж нет их в мире, но ничем не убеждалась она и все твердила: нет, нас семь. Сорок второе. Кончина двух девочек. Господь Бог, сказавший: аще, если не будете яко дети, не внидите в Царствие Божие. От Луки 18 глава, 17 стих. Из уст младенец сущих, то есть питающихся грудью матери, совершил еси хвалу. От Матфея 21 глава, 16 стих. Действительно, совершает иногда в детях и через детей чудные дела. В июне месяца 1860 года в одной деревне скончалась восьмилетняя крестьянская девочка Маня, рожденная и воспитанная в добром и богобоязненном семействе. Она отличалась особенной кротостью нрава, любовью ко всем и готовностью услуживать каждому, особенно бедным и сиротам. Добрым нравом своим она радовала не только родителей своих, но и всех окружающих ее. В упомянутом году в семействе ее в одно и то же почти время заболели сразу трое: она, старушка, бабушка ее и меньшая трехлетняя сестра. Еще в начале своей болезни, продолжавшейся дней 10, Маня начала говорить родителям своим, что она непременно умрет, и увещевала их не плакать об ней, потому что она пойдет и сама желает переселиться к возлюбленному Спасителю. Чем более усиливалась болезнь, тем более, несмотря на тяжкие телесные страдания, в девочке обнаруживалось радостное ожидание близкого переселения к Господу. В 10-й день она просила мать свою перенести ее из сенника, в котором лежала, в горницу, желая скончаться под святыми иконами Спасителя, Божией Матери и святых угодников Божиих. Хотя и не совсем верили в ее предчувствие близкой кончины, но исполнили ее желание. Она предсказывала также, что скоро за нею последуют и бабушка, и младшая сестра ее, чтобы соединиться с нею в радости бесконечной, в Царстве Христовом. Незадолго до смерти малютка имела дух проститься со всеми близкими и спросила благословение своих родителей, даже велела позвать бабку, которая принимала ее при рождении, и просила ее омыть по смерти тело ее так, чтобы никто посторонний не видел ее обнаженную. Сделавши это распоряжение, она вскоре скончалась в мире и без страданий, с отпечатком улыбки на устах, с какой, вероятно, встретила неземных вестников, посланных за ее душою. Бабушка ее умерла на другой день, а младшая сестра дней через 5. Таким образом, предсказание Марии и относительно их оправдалось самым делом. Нет сомнения, что оправданное событием предчувствие и предсказание покойной Мани происходили от Бога. В простых и кротких сердцах детей, воспитываемых в страхе Господнем, почивает сам Бог и просвещает их разум откровением тайн, недоступных для мудрых и разумных. Не менее поучительно и то, что умершая девочка не только безбоязненно встречала смерть, но и желая ее, дабы соединиться с возлюбленным Спасителем ее. Только любящие всею душою Бога и возлюбленные Богом могут жаждать и стремиться к соединению с Богом. Подобная же твердость духа при смерти замечена была мною в 1845 году в 13-летней девочке Наталье, дочери купца, управлявшего тогда имением. Человека, говоря вообще делового и умного, основательно изучавшего, между прочим, и Святое Слово Божие, и Писание отцов Церкви, что нечасто встречается ныне в светских людях, несмотря на жизнь, проводимую в довольстве и счастье, и на светлую будущность, представляющуюся впереди, Наталья, уже до крайности ослабленная болезнью, после приобщения святых тайн, на мой вопрос, не боится ли смерти, отвечала: «Нет, батюшка, зачем бояться идти к Спасителю? Грехи не пугают ли? Ведь ничто скверное и нечистое не может войти в Царствие Божие. А кто безгрешен, несмотря на молодость свою, и ты также во многом, быть может, виновата пред Господом. Это правда, я грешница, и великая грешница, но ведь и мои грехи понес на себе и омыл бесценную своею кровью милосердный наш Спаситель, пришедший взыскать и спасти грешниц, подобных мне. Чувствую, батюшка, что за это я люблю его всею душою, верую, что и он по неизреченной своей благости не отвергнет меня. Не жаль ли тебе, друг мой, расстаться с родителями и родными? Я буду непрестанно молить Господа, чтобы соединиться с ними в небесном царствии. Недостойно ли удивления такая вера и упование 13-летней умирающей девицы? Наталья в тот же день вечером скончалась тихо, словно уснула. Показав себе своим родным и другим, кто имел глаза видеть, поразительный и поучительный урок, что кто не дорожит земным, а взирает душою в горнее небесное, тот и расстается совсем довольным, без крушения духа и без смущения и страха встречает самую смерть. 43. Великая перемена. Все изменимся. 1 Коринфянам, 15 глава, 51 стих. Бывал ли такой мальчик, который среди прекрасного жаркого лета не желал бы, чтобы наступила осень, когда созревают различные плоды и когда скачет по деревьям белка, запасаясь на зиму пищей? А осенью не желает ли этот самый мальчик, чтоб наступила зима, когда под его коньками затрещит лед, когда он понесется на санках по рыхлому снегу, когда ветер будет освежать щеки, и он будет чувствовать себя бодрым и свежим? Зимой же он пожелает, чтобы наступила весна, когда земля покрывается зеленью, распускаются цветы, возвращаются птички, и весь мир как бы обновляется и ликует. Так-то любят дети перемены. Была ли такая девочка, которая не желала бы получить новую куклу вместо своей старой, красивое платье вместо изношенного, которая не хотела бы пойти в гости, где она может увидеть много разных новых вещей, которая бы не желала читать новую, интересную книгу, о которой ей говорили? Так и девочки любят перемены. Так-то и все люди любят перемены. Матрос, находящийся в плавании, с нетерпением ожидает того времени, когда он высадится на берег, но, пробыв на суше несколько времени, он уже снова стремится в плавание. Мальчик желает быть юношей, а юноша – мужчиной. Сколько великих перемен в жизни! Дряхлый старик, опирающийся на свою палку, был тоже когда-то веселым мальчиком, певшим и бегавшим, как все вы, дети. Он также ходил в школу, но вырос и сделался мужчиной. Затем у него была молодая, прекрасная жена и большая семья детей. Но смерть поразила всех близких ему. Сперва умерли дети, вскоре потом и жена, и за ней умерли и остальные друзья его. Он остался одиноким. Давно замолкли веселые песни и разные игры детей. Давно лишился он ласки жены и общества друзей. Старику кажется, что и солнце на небе светит не так, как прежде, и звезды менее блестят. Волосы его побелели, глаза стали мутнее, уши плохо слышат, руки дрожат. Да, он много видел перемен на своем веку. Милые дети, есть две великие перемены, которые и мы все должны испытать. Я подразумеваю, когда мы умираем, то покидаем тело, в котором мы живем, но мы снова вернемся в него в день воскресения мертвых. Умираем и как бы покидаем свой дом, чтобы отправиться в дальнее путешествие. Прежде чем объяснить это, расскажу вам о смерти одной молодой христианки. Ей было всего 12 лет. За несколько месяцев до появления той болезни, которую должна была окончиться ее жизнь, она вся предалась религии, то есть святой вере. Она говорила о вечном блаженстве души. Я с удивлением слушал ее. Она нуждалась в спокойствии и отпущении грехов. «Катя, знаете ли вы, что вы грешница?» «Да». «Я чувствую это с каждым днем, все сильнее и сильнее». «Просили ли вы милосердие Божие?» «Да, я прошу каждый день». «Как давно молитесь вы ежедневно?» «Я всегда читала молитвы. Я искренне молюсь только около 2 месяцев». «Я не спрашиваю вас, какой именно грех более всего тяжел для вас, но знаете ли вы, что такое грех?» «Я думаю, что знаю. Я молю о прощении и об освобождении от него. Этот грех — мой упрямый характер, но я думаю осилить его». Затем, после этого разговора, она настолько оправилась, что могла аккуратно посещать все богослужения, но это продолжалось недолго. Она опять сильно заболела. Когда меня призвали к ней, бедная девочка была в страшных мучениях, но душа ее оставалась невозмутимой. Ум ее нисколько не помрачился, и голос ее был звучен, когда она позвала к своему одру друзей и знакомых, чтобы проститься с ними. Она умоляла их обратиться к Спасителю. Она говорила о том, что идет домой, и на ясном челе ее видны были мир и надежда. Смерть не имела для нее жала, могила не имела победы. Доктор не надеялся на выздоровление, и семья отчаивалась, но девочка была спокойна. Она с удовольствием покидала этот свет. В следующую ночь она чувствовала себя хуже. Она пожелала увидеть своих друзей, чтобы проститься с ними, с каждым отдельно. Она обвела руками шею матери, поцеловала сестер и просила их молиться Спасителю и любить его. Спокойно говорила она о своих надеждах и о приближающейся смерти, говоря об этом как о чем-то радостном. Доктор, видевший много умиравших, молодых, средних лет и старых, и много читавший, говорил, что он никогда ничего подобного не читал и не видал. Она рассказала своим сестрам и близким друзьям, как легко ей кажется любить Христа, и, протянув маленькие ручки, стала прощаться с ними. «Нередко видел я смерть, но никогда она еще не производила на меня такого глубокого, торжественного впечатления, как смерть этого ребенка. Она умерла так тихо, так спокойно, как падает роза со стебелька или как лилия закрывает лепестки свои на закате солнца. Она изменилась. Ясные глаза были закрыты. Звучный голос замолк. Уши перестали слышать. Прозрачные руки были сложены на ее груди. Сердце перестало биться. Она умерла. Какая перемена! Душа покинула тело. Она лежала подобно мрамору. Мать, братья и сестры рыдали около ее тела, но где же она? Она на небе. Она видит своего Спасителя, души праведников, святых ангелов и множество детей, ибо из таких состоит Царствие Божие. Какая перемена! Тут она была жалким телом, полным страданий, там она избавлена от страданий и болезней. Тут она слышала рыдания своих родных. Там она окружена счастливыми, поющими гимны Господу. Тут она видела священника, говорившего ей о Христе. Там она увидела самого Христа во всей славе Его. Тут она слышала моления и вопли. Там благодарение и радостные песни. Тут она видела слезы, там Господь отирает слезы у всех. Откровение, 7 глава, 17 стих, 21 глава, 4 стих. Тут бури срывали лилии, там она в саду, где нет ни бурь, ни ветров. Какая перемена! Но будет еще большая перемена, когда душа снова соединится с телом своим. При звуках трубы архангела восстанут из могил все мертвые. Когда она лежала в гробу прекрасная, одетая в белую одежду, она казалась чем-то неземным. Но ведь этот вид изменится, это платье изменится, и могила, где она будет лежать, и памятник над нею, все забудется людьми и когда-нибудь исчезнет. Но Иисус Христос и я не забудет. Он знает, где похоронены его друзья. Он назначил день, в который пошлет ангела, чтобы собрать народы. Теперь Христос на небе, чтобы приготовить обители своим друзьям. Но совершив все это, Он придет на землю. Он придет сонмом ангелов. С Ним придут искупленные души. Какой свет наполнит небеса, когда Он будет сидеть на Своем великом белом престоле. Один из ангелов сойдет на землю с трубою. Это архангел. Он вострубит, и воскреснут мертвые. В одно мгновение восстанут и стар, и млад. Восстанут со дна морского, с долин и гор, со всех забытых уединенных мест, с погребенных городов. Все мы изменимся, хороший и худой, старый и молодой, большой и малый, все изменятся. Для друзей Христа это будет блаженная перемена. Она будет превышать понятие о чувстве радости больного, которому после долгой, изнурительной болезни возвращается здоровье. О ней не может составить себе верного представления тот человек, который с восторгом встречает друзей своих, вернувшихся на родину после неимоверно долгого путешествия. Изменится слабый старик. У него будет новое, молодое, крепкое, легкое духовное тело, послушное орудие души. Изменится и маленький ребенок, много пострадавший от жестокого недуга. Так изменится, что никогда ему больше не придется, вздыхая, говорить: «Я болен». Расслабленный, который не в состоянии был сделать и шагу, и во всю свою жизнь не знал, что значит быть здоровым, будет исполнен сил и веселья. Слепая девочка, никогда не видавшая прекрасных цветов в саду и на полях, не знавшая ни лица матери своей, ни улыбки отца, она изменится и увидит все прекрасное в Божьем мире. И та маленькая глухонемая, никогда не слыхавшая ни слов ласки, ни музыки, лишенная возможности говорить, и эта несчастная будет изменена. Доступны ей будут песни ангелов и святых на небесах, и будет она исполнена блаженства во веки веков. Там не будет ни больных, ни несчастных, ни калек. Святое тело Христа, пронзенное копьем, окровавленное и исколотое терновым венцом и гвоздями, положили в гробницу, но оно должно было измениться. Какое было прославленное тело, в котором Спаситель явился Савлу по дороге в Дамаск и Иоанну, своему возлюбленному ученику, на острове Патмос. Тело святого Стефана, все избитое камнями, похоронили в земле, но из этой могилы оно воскреснет преобразованным, и Иоанна Крестителя похоронили с отсеченной главою, но он явится на небеса сияющим ликом и венцом вечной жизни. Однажды несколько европейцев, возвращавшись из Китая, принесли с собой спрятанными в двух посохах яйца шелковичного червяка. Вывоз этих червей был строго запрещен китайцами, а потому прибегли к хитрости. Итак, в этих двух посохах заключались те крошечные яички, от которых должно было зависеть богатство шелкового производства всей Европы. Какое чудо! Уличный тряпичник с длинным крючком в руке обходит самые глухие закоулки, подбирая грязные тряпки, выброшенную бумагу и тому подобное. Все это он кладет в мешок. Собранные грязные тряпки проходят через разные машины, их чистят и белят, и добывается прекрасная белая пищая бумага. Можно ли сомневаться, что Бог воскресит наше немощное тело, и что после воскресения оно будет прекраснейшим? Из костей, лежащих в мрачной могиле, он может создать существо, вовеки сияющее ярче солнца. Дети, вы все будете изменены. Вы изменитесь от времени, от болезней, смертью, которая превратит ваше тело в прах, и Христом, который придет воскресить вас. О, милые дети, если вы будете любить Спасителя, будете слушать Его, исполняя то, что Он приказывает, и избегая того, что Он воспрещает, если вся жизнь ваша будет посвящена Ему, вы удостоитесь уподобиться Ему. Вы будете святы, блаженны и бессмертны.